Глава 13. Попасть в такие ручищи смертельно опасно. И Екер действительно сможет мне голову оторвать. И можно даже не думать, что у него возникнут хоть какие-то колебания перед этим, иначе он не подписывался бы на смертельную схватку. С арены живым я уйти не должен, с этим его сюда и прислали. Словно в подтверждение, что я понимаю все правильно, мой противник, взглянув на меня маленькими для такого размера головы глазками, сделал руками резкое движение, изображая, как ломает мне шею. Трибуны разочарованно загудели. Ну да, тут собрались сплошь благородные. Им не нравятся элементы запугивания из деревенской драки. Им подавай красивые речи, в которых язвительность замаскирована под вежливость. Похоже, Екер в этом не силен, а я вообще к такой болтовне не склонен. В самом начале боя передо мной стоит несколько задач. Понять, что Екер из себя представляет как боец, что умеет, какова его скорость и реакция, как сохраняет самоконтроль. Судья дает сигнал к дуэли. Это первая дуэль, на которой нас не окружает магический барьер. Непривычно. Екер бросается ко мне, я шагаю вперед. Он пытается схватить меня руками, я смещаюсь влево, уходя с его маршрута, и чувствительно пиная его в правое колено, мешаю сразу развернуться ко мне. Так, с ловкостью есть вопросы, это хорошо. Все же, развернувшись, он снова бесхитростно бросается ко мне. Ухожу перекатом вправо и, вскочив, пинаю его по другому колену. Хорошо так, он аж зубами заскрипел. Третий раз он на меня уже не бросается, урок выучен. Теперь он пытается пустить в дело руки. Изо всей силы бьет кулаками в мою сторону. Я немного отступаю назад, уклоняясь. В свою очередь, обозначая удар ногой в колено, он поспешно опускает огромную ручищу, чтобы заблокировать, и сильно наклоняется, но я разворачиваю уже поднятую ногу, и она прилетает ему в незащищенный нос. Подбородок бить не стал, этот вид удара слишком слаб, чтобы нокаутировать такого гиганта. У него челюсть такого размера, что ему максимум можно зуб выбить. И так повезло, что он сильно наклонился, а то бы не достал. Щедро льется кровь, так он кровью, конечно, не истечет, но концентрация точно немного пострадает. Тем более разбитый нос сильно бесит, на себе проверял когда-то. У человека все в этом плане примерно как у медведя. Удар по носу приводит в сильную ярость. Екер и рычит тут же в ярости, как медведь. Начинает снова размахивать руками в попытке попасть по мне одним из огромных кулаков. На его стороне сила, на моей скорость. Под его ударом мне попадать никак нельзя, мне одного хватит. Таким ударом можно быка с ног свалить, что уж о человеке говорить. Так что отступая немного или уворачиваясь, забирая в сторону. Арена большая, кружиться по ней можно долго. Ну что же, все с ним ясно. Невероятно сильный, но ловкость ожидаемо страдает из-за таких огромных мышц, и устает он быстро. Чем больше машет своими гигантскими ручищами, тем медленнее последующие удары. Мы так покружились по арене пару минут, и он значительно замедлился, в том числе из-за моих пинков по ногам, которыми я его щедро награждаю при малейшей возможности. Бью по коленям, отсушиваю мышцы бедер. Все это не сразу влияет на его скорость, но влияет же. Мой противник дышит со свистом, одежда пропиталась потом. А я даже не вспотел и совсем не устал. Я так могу кружить еще полчаса на первом дыхании, а потом воспользоваться вторым. Но только тянуть, конечно, не буду. Дождусь первой серьезной ошибки с его стороны, чтобы начать вести наш бой к финалу. Внезапно он, видимо, поняв, что так меня не победить, меняет стратегию. Разжимает кулаки, чем вызывает мое удивление. Почему бы это? Отчаялся попасть во мне кулаком? Собирается меня поймать, чтобы поломать или порвать? Ну так надо заставить его пожалеть о такой опрометчивой стратегии. Пожалуй, с этого начну. Пригнувшись, человек-гора бросается ко мне, вытянув длинные ручищи. Пальцы по-прежнему разогнуты. «Ну, ты сам напросился. Стою на месте до последнего момента. Уже даже вижу появляющуюся улыбку на лице противника. Он явно уверен, что сейчас схватит меня, и мне после этого наступит конец. Делаю шаг влево, уходя с его пути. Его правая рука инстинктивно дергается за мной, я хватаю указательный палец и делаю еще один шаг в сторону, выворачиваю с хрустом. Екер кряхтит от боли. А нечего было в меня пальцами тыкать. Левая рука сжимается в кулак. А эту ему в кулак уже не сжать, ее теперь приходится беречь. Теперь это его самое слабое место. Он прижимает правую руку пальцами к животу и принимает стойку, при которой сподручнее орудовать левым кулаком. Первый запал у него прошел. Он понял, что я крепкий орешек. Внезапно с натугой поднимает вверх огромную ножищу, пытаясь нанести мне боковой удар. Я его пинаю постоянно, и он опрометчиво решил последовать моей стратегии. Мечтает, наверное, что я решу принять этот удар на блок, и он пробьет его и повалит меня. Это было так медленно, что я мог бы легко убежать. Но нет, это очередной мой шанс. Ловлю эту ногу на излете, поворачиваю стопу в сторону, заставляя принять неловкую позу, потом резко дергаю на себя, вынуждая сесть на шпагат. Делает он это так неловко, и глаза так сильно при этом расширяются, что становится ясно, что шпагат не лучший его талант. Жаль, что не босиком сражаемся, а то я бы еще пару пальцев ему на ноге сломал. Это бы его еще сильнее замедлило. Голова в такой позе опущена низко. Я бью ногой с разворота по ней. Мощный удар, екер падает навзничь. Но у меня нет иллюзий, что схватка завершена. Противник еще слишком опасен. Одна моя ошибка, и он, ухватив меня, порвет своими ручищами, наплевав на боль в вывернутом пальце правой руки. Он неуклюжий, можно было бы попытаться забить его ударами ног, не давая встать, нанося удары с безопасной дистанции. Но я представляю, как недовольно взвоют высокородные зрители на трибунах, если я так поступлю. Что мы будем убивать друг друга, они совсем не против, но хотят, чтобы это было красиво. Хотя в правилах боя ничего такого и в помине нет. Ну что же, репутация мясника мне совсем ни к чему. Принял титул графа, женился на королевской племяннице. Это обязывает к определенным стандартам поведения. Так что даю екеру встать, не тревожа. Мой благородный поступок вызывает одобрительный гул с трибун. Даже с учетом того, что большинство на трибунах мои враги. «Сдавайся», — громко говорю противнику, когда он полностью встает на ноги. Вместо ответа тот, яростно взревев, бросается на меня, вытянув обе ручищи с разжатыми пальцами. «Что же, ярость, плохой советчик?» Уворачиваюсь от атаки вправо и бью ногой по пальцам левой руки прямо навстречу. Мы оба в мягких сапогах, другие не разрешены. Но пятка попадает в цель, и что-то хрустит. Отлично, теперь у него повреждены пальцы обеих рук, и он и сам должен понимать, что шансы выиграть для него еще уменьшились. «Сдавайся!» — снова повторяю я, но он не готов. То ли принципы — легче умереть, чем проиграть, то ли поставил слишком много денег на себя. Ну да, я тоже поставил много через подпольных букмекеров. И Лор нашел тех, что согласились принять ставку. 200 тысяч, 5 к 1 на мою победу. Интересно, они знали про готовящуюся замену в этой дуэли? Или просто решили, что я хорош в магических дуэлях, а вот бой без магии не потяну? С Выркиндом у меня тоже ставки по 10 тысяч с каждой стороны. То, что он заменился, наше пари не аннулирует. При победе я получу свои деньги». Ладно, если екер не хочет сдаваться, надо доводить дуэль до конца. Противник впервые переходит к глухой обороне, пытаясь ударить меня локтями, когда я бью, бережет выбитые пальцы рук. Я концентрируюсь на ногах. Бью раз за разом в одни и те же места на левом бедре ногами. Бью сильно и умеючи, это дает результат, хотя противник не очень опасается этих ударов, считая их относительно безобидными. Даже не особенно и старается их парировать. После 5-го удара по левому бедру противник неожиданно для себя перестает контролировать ногу и падает. Я бросаюсь к нему со стороны головы и беру шею в захват. Попытки разорвать захват руками, пресекая ударами свободного кулака по сломанным пальцам рук противника. Снова хруст, екер ворочается, упирается ногами, но я держу его шею крепко. «Сдавайся», — говорю в третий раз. Противник не готов. бросая взгляд на судью, тот делает вид, что все нормально. Умом понимаю, что екеры наверняка много раз спускались с цепи убивать тех, кто перешел его хозяевам дорогу. И он их не жалел, так и стал бароном. Но все же... Вот же судья Скотт. Ему уже понятно, что шанса у екера убить меня нет. Но у судьи, похоже, приказ от Совета Десяти не отказываться от малейшей возможности такого исхода. Делать вид, что все нормально, даже если ясно, что екера сейчас убьют. Вдруг он все же вывернется и покончит со мной. А мне неохота следовать планам Совета Десяти. Убивать голыми руками совсем не то, что издалека с заклинаниями обмениваться или сражаться холодным оружием. Я на поле боя убиваю обычно магией, стрелой, мечом или копьем. Попробую-ка лучше реализовать в отношении противника собственный план. Хорошие бойцы мне всегда пригодятся, а если екера обучить тому, что я знаю, то из него выйдет очень даже хороший боец. Основа вон какая, внушительная. Решено. Одним движением ломаю екеру шею и встаю. Судья дает сигнал об окончании дуэли и объявляет меня победителем. Вот только екер, как они скоро узнают, вполне себе жив. Шею можно сломать очень даже по-разному, в том числе и так, чтобы противника парализовало, но он не умер. Трибуны безмолвствуют какое-то время. Слишком сильный шок для многих, что руками я умею убивать не хуже, чем магией. Видимо, до самого конца не надеялись, что могучий екер соберется с силами и все же сломает меня или порвет пополам, едва я совершу ошибку в схватке с таким грозным противником. Затем наша делегация разражается радостными криками. «Победа есть победа!» Бельбийцы в основном сидят мрачнее тучи. «Снова не получилось от меня избавиться». Поздравив с победой, принц Мартен жестом пригласил меня для разговора.
«Граф, люди лорда Жардена собрали некоторую информацию по дуэлянтам на завтра. Он просил вам передать».
Я поблагодарил принца и взял листки, быстро сработали. Подробная информация по обоим моим противникам. Кое-что мы уже собрали, но тут намного больше. Оба известны как наемные дуэлянты с очень высокой эффективностью у себя в королевствах. Берут за услуги дорого, но всегда добиваются результата. Указаны любимые заклинания, что они предпочитают использовать на дуэлях обычного типа. Описываются предыдущие дуэли как традиционного для нас типа, так и столь экзотические, вроде тех, на которые они вызвали меня. Да, люди лорда неплохо поработали. Похоже, это ответная любезность на мою помощь с информацией по заседаниям Совета Десяти в Бельбе. Мелочь, но приятно. Один вопрос, почему раньше такой помощи не оказывалось? Как будто я проводил все эти дуэли в Бельбе для своего удовольствия, а не в интересах Аргента. Ну ладно, лучше позже, чем никогда.
«Ни на какие мероприятия сегодня не приходите, граф», — велел Мартин.
«Надо защитить вас от запланированной атаки при помощи проклятия. Все равно никому не придет в голову заподозрить вас в трусости после этого боя».
«Скажем, что вы отдыхаете. Завтра прибудем прямо на дуэль».
Предложение принца Мартона мне понравилось. Потянуть время в надежде, что нанятый Аркошем артефактор справится со своей задачей в моих интересах. Раскланившись с принцем, я отвел Элора в сторону. «Екер жив, просто парализован. Проследи, пожалуйста, что с ним будет дальше, будут ли его лечить и как». Молча кивнув, Элор удалился, а вечером доложил. Проследил до дома, куда его отвезли. Нанял пару человек, чтобы они постоянно за ним присматривали. Если его куда-то отвезут, они проследят и мне доложат. Пока что, судя по их докладу, серьезного лечения екеру не досталось. Навещал его только местный лекарь-архимаг. Но с такой травмой архимаг не поможет, нужен искусный гранд-маг. Ну, на это я и рассчитывал. От обычного паралича екера можно излечить той пилюлей, что сейчас продает Королевская Академия Магии Аргента по моей договоренности с Эрелиусом. Но вначале надо привести кости шеи в относительный порядок. Для этого и нужен опытный лекарь-гранд-маг, время и внимание которого обходится очень дорого. Мне может повезти, и разочарованный итогами боя Совет Десяти решит не тратиться на то, чтобы поставить екера на ноги. Спишет его в утиль.
Люди, даже богатые, часто принимают неправильные решения, опираясь на эмоции. Пусть Екер пока поваляется в таком состоянии, подумает как следует о своей сломанной шее и жизни, о нанимателях, что его бросили, а потом однажды появлюсь я. На следующее утро я снова по настоянию принца пропустил фуршет, а затем мы прибыли на дуэль в Драмарское королевство. Меня сопровождала почти половина нашей делегации во главе с принцем Мартоном. Мы остановились перед двумя входами в лабиринт. Я уже знал его историю. Когда-то тут была большая каменоломня, в которой добывали камень для постройки зданий в городе. Со временем город расширился на эти земли, и каменоломню закрыли. Какое-то время под землей ютились разные бандиты, и стражники периодически проводили облавы на них. А затем в бывшей каменоломне оборудовали лабиринт. Помимо дуэлей, тут проводили и популярные среди зажиточных людей экскурсии. Народу собралось на площади перед лабиринтом, похоже, что за 1000 человек. Видимо, тут это очень популярный формат. Начали обсуждать финальные условия дуэли. Собралось двое судей, мэр города, глава двух крупных ремесленных гильдий. Я уже знал, что по местным законам они впятером отвечают за процедуру дуэли в лабиринте. Мы выслушали витиеватые приветствия, и лорд тут же сказал: «Прежде всего я хочу, чтобы все 5 человек, что ответственны за организацию этой дуэли, принесли божественную клятву, что для участников созданы обычные для этого вида дуэли условия, равные для каждого из дуэлянтов».
«Что вы себе позволяете?» — побагровел мэр города. — Мы не готовы создавать никакие особые условия ни для одного из дуэлянтов.
— Это возмутительно, — заявил и барон Фургин, мой соперник.
Я только ухмыльнулся, услышав это. Не понимает Фургин, что мое требование и в его интересах. Если в той части лабиринта, что они подготовили для меня, все сделано так, чтобы я точно там погиб, то и он там может погибнуть. Ему же нужно пройти весь лабиринт и свою часть и мою, чтобы одержать победу. Барон явно придает слишком большую значимость своей персоне. Зря. Совету 10 Бельба не важно, останется ли он в живых после этой дуэли или нет. Им важна лишь гарантия моей смерти. Жизнь наемника не имеет для них никакой ценности.
«У графа Эйсона нет намерения во что бы то ни стало понравиться организаторам дуэли в этом королевстве. Он всего лишь желает добиться неукоснительного соблюдения пункта номер 1 местного дуэльного кодекса, гарантирующего безусловное равенство сторон во время дуэли», — громко заявил Илор. «Граф иноземец, в отличие от своего противника, который является подданным этого королевства, ни разу не был в этом лабиринте, в отличие от своего противника. Помимо того, думаю, все в курсе подоплеки этой дуэли и догадываются, почему вчера утром уроженцы 3 разных королевств внезапно ощутили настоятельную потребность немедленно прибыть в Бельбу и вызвать на дуэль графа Эрегарского». На трибунах раздался смех. «Да, все знали, что происходит в Бельбе, и что все, кто меня вчера вызвал на дуэль, обыкновенные наемники».
«Мне непонятна заминка по этому вопросу», — подключился Мартин. — «Неужто у организаторов дуэли и отцов города есть хоть какие-то сомнения в равенстве испытаний для соперников? Если действительно нет, то в чем проблема дать такую клятву?»
«Наследный принц сильного королевства — это тебе не какой-то там обычный иностранец, пусть и граф. Ответишь не так и жди последствий вплоть до войны 2 королевств». Вся пятерка тут же засуетилась, пытаясь понять, как реагировать. Взяли паузу на то, чтобы обсудить ситуацию. Через 2 минуты мэр города торжественно объявил:
«Мы полагаем, что такая клятва может содержать в себе ущерб нашей чести и достоинству, потому как обычно мы ее не даем. Предлагаемый формат слишком обременителен для организации дуэли в этом месте. Поэтому мы отказываем участникам дуэли в ее проведении в лабиринте и предлагаем провести ее в обычном формате боевой дуэли, причем прямо сейчас, чтобы не заставлять гостей ждать. Соответствующая площадка, полностью для этого оборудованная, находится практически за углом. Согласны ли секунданты к такому изменению?»
Я переглянулся с Элором и Мартином. Думали мы об одном и том же. Правильно мы все угадали. Для меня в этом лабиринте точно приготовили смертельный сюрприз. И как бы не один. И отыграть все быстро назад у них никак, похоже, не получилось бы. Ну да, если для меня внутрь загнали какого-то особо опасного монстра, то как его оттуда быстро вытащить, чтобы заменить на что-то приемлемое для дуэлянта 9-го разряда? А давать ложную божественную клятву и портить себе и жизнь, и по смерти пятерка ответственных за лабиринт ожидаемо не отважилась. Так что решили сделать вид, будто оскорблены таким вот подозрением, и переиграть все. Собственно говоря, это и все собравшиеся поняли. По толпе пронесся гул. Не удивлюсь, если в ближайшие дни у членов этой пятерки случатся те или иные неприятности. Ясно, что в этом лабиринте раньше провели сотни дуэлей, и родственникам погибших будет очень интересно узнать, что дуэль, лишившая их любимого человека, вполне могла быть подстроена.